Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема сегодняшней, третьей по счету лекции по библейской истории Нового Завета – это языческая религия, то есть те верования, которые за исключением еврейского народа практиковал весь остальной мир. Язычники – это слово, взятое из Библии, и буквально язычники или по-славянски языки означает народы. И в Ветхом Завете язычники – это народы, не знающие истинного Бога и поклоняющиеся ложным богам. А потому они противопоставляются Израилю как народу Божию. Корни язычества уходят в глухую древность. Язычеству столько же лет, сколько и человечеству. У меня нет намерений вдаваться в историю возникновения и развития языческих форм верований. Для предмета библейской истории нам важно знать, во что или в кого и как верили люди во времена Римской империи, когда Господь пришел в мир. Подданные Римской империи верили в существование множества сверхъестественных сил, которые намного превосходили человека по своим возможностям. Эти силы контролировали человеческую судьбу и были объектами поклонения, которые совершали через молитву, ритуалы, жертвоприношения. Эти сверхъестественные невидимые силы назывались богами и были как добрыми, так и злыми. Правда, этнографы и историки утверждают, что практически во всех известных нам народах и культурах все-таки было представление о том, что Бог один. Но в представлении древних этот Бог настолько велик и настолько далек от людей и от их проблем, что обращаться к нему не имеет никакого смысла. Поэтому обращались к тем божкам, которые пускай не такие и великие, и могущественные, как Бог-творец, но зато, как им казалось, эти боги ближе. Вот в богословии практически любого народа есть хотя бы глухие указания на то, что первоисточник бытия един. Вот поэтому и находим мы в 21-м псалме слова о том, что, цитирую, «вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред Тобою все племена язычников». Вспомнят язычники единого Бога. Они знали о нем, но забыли. С глубокой древности истории и религии известен термин «праздный Бог». Праздный Бог – это и есть тот Бог, который создал мир, но он никак не участвует в жизни этого мира. Поэтому он и называется праздный, то есть ничего не делающий. И общаться с ним не имеет никакого смысла, и жертвы ему не нужны, ему вообще ничего не нужно от нас. Вот поэтому и забыли о нем, потому что никто не общается с ним. Никто к нему не обращается, и ему до нас нет никакого дела. И в этой связи становится понятным, с кем заключил союз израильский народ. Вот одним из символов Ветхого Завета стала суббота. А что такое суббота? Суббота по-еврейски «шаббат» значит «покой». И пятая заповедь Моисеева законодательства гласит «помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой – почил». И можно задаться вопросом, а что это за странный праздник в честь усталости Бога? И враг христианства Цельс, как бы издеваясь, писал, что Бог Моисея после сотворения мира, цитирую, «прямо-таки как плохой ремесленник нуждается для отдыха в праздности». Так вот, ни с одним из многих богов языческого пантеона, которые враждовали между собой, были более или менее могущественными, а с тем, кого язычники называли праздным богом, к которому они не обращались и о существовании которого они почти забыли, вот с этим богом, который сотворил небо и землю, сначала Авраам, а потом и Моисей заключили союз или завет от лица еврейского народа. Ну вот, например, в древнем мире каждый народ заключал союз с каким-то божеством. Скажем, греки заключают союз с Афиной, жители Эфеса – союз с Артемидой, римляне с Юпитером и так далее. А евреи заключили союз с Творцом Вселенной. И здесь оказались хитрее всех. То есть образ почившего Бога или праздного Бога, или Бога покоя, Бога субботы, он чрезвычайно много значит именно для языческого сознания. Но если память об этом Боге была, то была, конечно, очень слабая. А в общем и целом простые люди исповедовали многобожие и часто в самых грубых формах. Каждая страна, каждый город, любая профессия имели своего бога или богиню-покровителя. Даже у каждой семьи был свой божок. И поэтому профессия гадателя или мага была чрезвычайно прибыльной. Люди были убеждены, что самое важное в религиозной жизни – это соблюдение культа. А если культ не будет соблюдаться, то боги отомстят и пошлют бедствие. Никаких религиозных войн или разногласий в языческом мире не могло быть, поскольку даже сама война между государствами воспринималась как земное отражение небесной битвы богов, которые этим государствам покровительствовали. Если одна страна терпела поражение, то это означало только одно – боги другой страны оказались более могущественными, а значит, поклоняться надо им, а не своим богам, которые не смогли защитить во время опасности. Поэтому победители никогда не навязывали свои веры побежденным. Они понимали, что побежденные сами постепенно примут ее. Поскольку если моя армия проиграла, значит, мои боги не так сильны. Так имеет ли мне смысл кланяться слабым моим башкам? Я лучше поклонюсь богам народа победителя. Тем более, что принятие веры победителей не означало отречение от веры отцов. Оно просто восполняло почитание прежних святынь новыми членами пантеона. Вот, например, египетский фараон, нисколько не отрекаясь от своей веры, например, в Амона, мог попросить Моисея помолиться богу евреев, когда он увидел, что этот бог не менее могущественен, чем те боги, к которым обращаются египетские жрецы. Да и вообще, чем больше разных богов почитает человек, считалось, что тем больше у него шансов и на успех, тем больше у него поддержки. А вот отсюда, в языческом мире, в принципе, никогда не ставился вопрос о религиозной истине. Как, к сожалению, и сегодня. Для многих вопрос об истине не принципиален. Его как бы вообще не существует. Я не понаслышке, а из своей приходской практики знаю, как иногда люди приходят в храм, вроде бы обращаются к Богу, служат молебны, литрами пьют святую воду, ставят свечи у всех икон. И вместе с тем они, выходя из храма, ничтоже сумняшись, идут гадалки, сверяют свою жизнь с гороскопом, шарахаются от черной кошки и так далее. А кто-то и прямо говорит, что ему все равно, от кого получать помощь, от Бога или от дьявола, лишь бы помощь была. Поэтому нам с вами не надо особо напрягаться для того, чтобы представить себе, как верили язычники. Они верили точно так же, как многие из нас. Кто поможет, к тому и пойду. А еще лучше заручиться поддержкой всех, на всякий случай. И Богу свечка, и кому-то другому кочерга. Помимо того, что в языческом мире не ставился вопрос о религиозной истине, там не существовало никакого понятия о всеобщем нравственном законе. Но поскольку все происходящее в мире, в судьбах людей, в природе виделось результатом деятельности невидимых духов, духов добра и зла, которые правили миром абсолютно произвольно, эти духи постоянно вмешивали жизнь людей, могли даже вселяться в них, заставлять делать как добрые, так и злые поступки. Поэтому вопрос о нравственной ответственности был очень размытым. К тому же ведь некоторые из языческие культы, особенно финикийские, такие как поклонение Ваалу, Молоху или богине Астарте, они сопровождались человеческими жертвоприношениями и дикими оргиями. То есть само поклонение этим идолам считалось богоугодным, если люди при этом проявляли какую-то нечеловеческую жестокость и разнузданность. Но, правда, справедливости ради надо сказать, что в результате пунических войн Карфаген, столица Финикийского царства, был римлянами полностью разрушен, а его ненормальная и бесчеловечная религиозная практика была в Римской империи запрещена. Вселенную древние представляли себе приблизительно так. Считалось, что Земля была в центре Вселенной, а вокруг нее вращались Солнце, планеты, звезды. Над Вселенной были небеса, то есть это жилище богов, а под землей обитали души умерших людей и злые духи. Кстати, вот это мнение распространено и в христианском сознании, о том, что злые силы обитают где-то в недрах земли, но его опровергает апостол Павел, он пишет о духах злобы поднебесных. Здесь как раз утверждается, что место обитания злых духов – это не подземелье, а небесные сферы. Конечно, такого рода представления о мире и о роли богов в судьбе человека к новозаветным временам разделяли далеко не все в Римской империи. Так верило в основном простонародье, а аристократия больше внимания уделяла философии, чем вот столь примитивным религиозным формам. Правда, не разделяя взгляды простонародья, аристократия никогда и не опровергала их. Ну, просто потому, что аристократия считала, что религия полезна для поддержания порядка, для устрашения, да и просто потому, что церемония и культ необходимы для необразованного человека, который не способен к философии и работе ума. Сенека прямо высказывал эту идею, когда заявил, цитирую, «Мудрец будет соблюдать все религиозные обряды, как предписываемые законом, а не как приятные богам». То есть только потому, что это требует закон, а не потому, что так надо богам. Начиная с завоевания Александра Македонского, когда Восток и Запад были объединены в рамках единой империи, жители Европы стали знакомиться с восточными культами и проявлять к ним интерес. Распространение религиозных традиций Востока на европейский континент способствовало также беспрепятственное перемещение людей, движение товаров, торговля, также большое количество восточных рабов на рынках западной части империи. Все это облегчило процесс распространения восточных религий. Эти культы показались многим римлянам привлекательными, ну, в силу того, что Восток всегда вызывал интерес у европейцев своей таинственностью, мистицизмом, а также потому, что в собственной традиционной религии они не находили ответы на многие вопросы. К тому же они знали, что образованные люди не признают существование богов, даже высмеивают их, а боги их за это не наказывают. Значит, они действительно не так уж и могущественны, а может, их и вовсе нет. И поэтому очень многие оказались как бы в духовном вакууме. И, знакомясь с религиями Востока, империи, большинство религиозно ищущих людей пытались в них, в этих восточных религиях, найти ответы на свои вопросы, как бы заполнить вот эту духовную брешь. Насколько были популярны восточные религии, мы можем судить из свидетельства Минуция Феликса, который писал, что, цитирую, «Римляне ищут повсюду чужестранных богов и делают их своими, строят жертвенники даже неизвестным богам». Конец цитаты. Неизвестным богам. Вот такой жертвенник неизвестному или неведомому богу апостол Павел встретил в Афинах и использовал веру жителей Афин в неведомого бога для обращения ко Христу. Я зачитаю отрывок из книги «Деяния апостольских», 7 глава. «И став Павел среди Ареопага, сказал Афинине, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, приходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Но в первую очередь в Римской империи были популярны религии, обещавшие искупление и обладавшие развитой мистической системой. Особой привлекательностью у народа пользовались три восточных культа – Кибелы, Изиды и культ бога Солнца Митры. Что касается первых двух культов – Кибелы и Изиды, то о них сложно что-либо сказать, поскольку они существовали как тайные общества, и поэтому наше знание о них ограничено. Единственное, что можно с уверенностью сказать, это то, что Кибела, богиня фригийского происхождения, она называлась Великая Мать, как мать богов и всего живущего на земле, возрождающая умершую природу и дающая плодородие. Культ Кибелы был введен в Риме в 204 году до Рождества Христова, в конце Второй Пунической войны. Это был период активной экспансии Рима на восток. А культ Изиды был родом из Египта, имел очень длинную историю на востоке, в частности в Персии, но встал широко известен в Риме со второй половины второго века. Вот основу обеих этих религий составляло примитивное поклонение природе, которое развилось из культа плодородия и было очень популярно на Ближнем Востоке в течение тысячелетий. Культы Кибелы и Изиды отражали календарные циклы. Вот как после зимы, с приходом весны, начинается новая жизнь, новый урожай, все цветет. Вот этот природный цикл нашел свое отражение в мифах о смерти и новом рождении богов плодородия. И последователи Кибелы и Изиды весь этот процесс зарождения новой жизни изображали в ежегодных праздниках, во время которых жрецы и жрицы выступали в роли богов, ну, обычно в таких ритуалах с сексуальными обертонами. Попросту говоря, устраивались грандиозные оргии. Оба эти культа обрели множество последователей в Риме. И в первую очередь, конечно, эти религии были очень популярны в простом и необразованном народе. Ну, понятно почему. Во-первых, оргии нравятся людям. А потом римская власть знала, что нужно толпе, чтобы она была довольна и послушна. Хлеба и зрелищ. И вот чувственные восточные культы Кибелы и Изиды, они очень соответствовали настроению толпы, поэтому и были популярны. А вот третий восточный культ был воспринят уже элитой римского общества, и назывался он митраизмом. Митра – это бог солнца, бог утреннего света. Вот его рождение из скалы напоминает о первых лучах зари. Считалось, что его сила поддерживает жизнь на земле, поскольку без солнечного света жить невозможно. К тому же, ведь свет он рассеивает тьму, а значит и дела тьмы, то есть обман, зависть, ложь. Поэтому бога Митру считали гарантом клятвы и верности. Приверженцы Митры называли друг друга братьями, собирались на молитву в подземельях и пещерных храмах. Стены этих храмов украшали знаки зодиака, различные космические символы. А кульминацией богослужения был момент, когда отдергивалась завеса, и братья созерцали статую Митры. Как правило, его изображали в момент заклания им гигантского быка. Вот бык – это животное, в древности считалось символом стихийной мощи природы, и у многих народов жертвам и обрядам с участием быка придавали огромное значение. Кстати, следы этого сохранились до сегодняшнего дня в испанской Кариде. Мифы о Митре повествовали о его борьбе против духа тьмы, о спасении людей от засухи или от потопа, поэтому римляне называли бога Митру спасителем. Его последователи давали обет соблюдать заповеди, биться в одном строю с Митрой, защищая правду. В общины митраистов принимали лишь тех, кто был, как они говорили, благочестиво наставлен добру. Идеалом митраистов были мужество, справедливость. Они верили, что в конце времен бог Митра дарует своим почитателям бессмертие и вечное блаженство. И вот исходя из всех этих характеристик, несложно догадаться, что митраизм, будучи довольно аскетичной религией, был распространен среди мужчин и особенно популярен среди армейских офицеров. Римские солдаты охотно прибегали к покровительству этого бога и, отправляясь в походы, заносили семена митраизма во все уголки империи. И таким образом бог Митра начал медленное завоевание империи. Торжественные обряды мистерии, братская атмосфера, стройная организация, нравственные принципы, учение о вечной жизни – вот все это давало митраизму шанс стать мировой религией. И к тому же воинственная религия Митры соответствовала духу завоевателя. Поэтому очень скоро римские императоры стали почитать Митру под именем «Непобедимого солнца». Они называли его устроителем империи. Митра как можно лучше подходил империи, так как освещал верховную власть, дисциплину и воинскую доблесть. Митраизм соответствовал духу военной державы, духу империи. Митраистом или солнцепоклонником был и император Константин Великий до своего обращения в христианство. Всем, наверное, хорошо известна история о том, как во сне или видении во сне, которое было у Константина в канун его решающей битвы с Максентием, есть разные толкования этого видения. Но обычно художественно оно изображается как крест на фоне солнечных лучей, как бы сияющий крест. Но учитывая то, что Константин был солнцепоклонником, это видение ведь можно понять и по-другому. Не как сияющий крест. Не как крест на солнечном фоне, а как крест, загораживающий собой солнце. Солнце, которому поклонялся Константин, ведь он был солнцепоклонник. И вот он слышит голос: «Сим победишь, с этим знаменем ты победишь, не со знаменем солнца, а со знаменем креста, которое заслоняет с собой солнце». И Константин внимает этому голосу и велит начертить на своих знаменах, на щитах и плащах своих воинов крест, идет в бой и побеждает. Он становится единоличным правителем всей Римской империи и восточной, и западной ее части, прекращает гонения и утверждает христианскую веру. А когда через несколько десятилетий после смерти императора Константина Юлиан Отступник попытался реставрировать язычество, то обратился именно к митраизму. Поскольку митраизм был наиболее популярен, и даже после победы христианства митраистов было, вероятно, не меньше, чем христиан в империи. Следы влияния митраизма сохранились и в христианской церкви до сегодняшнего дня. Вот об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Рождество Христово мы празднуем 25 декабря, по новому стилю это 7 января. Но ведь мы не знаем точной даты Рождества Христова. Ведь Евангелие не говорит, когда, в какой день Христос родился и в какой месяц. Но почему тогда мы празднуем именно в этот день, а не в какой-то другой? А потому что Рождество Христово приурочили к торжественно отмечаемому во всей языческой Римской империи дню рождения Солнца, то есть дню Бога Митры. Ведь что такое 25 декабря? Это день окончания зимнего солнцестояния. Это первый день, когда солнце чуть-чуть, но становится больше, когда оно начинает пребывать после зимы. Поэтому язычники в этот день, 25 декабря, праздновали день Бога Митры, день Бога Солнца. Вот оно рождается, его становится больше, начиная с 25 декабря. Христиане этот праздник оставили, поскольку люди привыкли уже праздновать в этот день. Но церковь наполнила этот языческий праздник совершенно иным содержанием. Не Богу Солнцу Митре, а Христу стали поклоняться в этот день как истинному Солнцу Правды. Не рождению Бога Солнца, Бога Митры, а Рождеству Христову, что нашло отражение в топоре праздника. Тебе кланяемся Солнцу Правды. Митра – это Солнце Лжи, а Христос – Солнце Правды. Ну, конечно, помимо этих культов существовало еще и великое множество. В конечном итоге в Римской империи каждый мог поклоняться кому угодно или всем сразу. Но был один культ, существование которого обернулось морем крови и сонмом мучеников для раннехристианской церкви. Это культ римских императоров. Я уже упоминал, что об истине языческий мир никогда не задумывался. Верь в кого хочешь и поклоняйся кому хочешь, это твое частное дело. Но начиная с императора Августа, в Римской империи возникает культ императора. Император обожествляется. Это произошло еще раньше, при Юлии Цезаре, который хоть и не был императором, но в силу своих заслуг перед римским народом он был провозглашен божеством. В 45-м году до Рождества Христова Юлию Цезарю была поставлена статуя с надписью «Непобедимому Богу». На Востоке, правда, такая практика установилась давным-давно. И фараоны Египта, и цари Ассирии, и Вавилона, и Персии рассматривались своими подданными как боги. Даже Александр Македонский, о чем мы с вами уже говорили, завоевывая страны Востока, унаследовал этот обычай. Но первым в Римской империи, кого Сенат облег божественным достоинством, был император Октавиан Август. А его преемники продолжили эту традицию. Но ведь смотрите, что получается. Если император – бог, то Богу-то надо приносить жертвы. Для язычника с этим проблем не было. А христиане, признавая власть императора, будучи ему лояльными, верноподданными гражданами, молясь за него, к чему призывает апостол Павел, но в то же время они не могли поклоняться ему как Богу. Потому что для них Бог один, Господь Иисус Христос. И они понимали, что если они будут оказывать почести императору не как главе государства, а как божеству, пускай символически, просто бросив горсть ладана на жертвенник в честь него, то это будет изменой Христу. «Разве тебе иного не знаем, поем мы за каждый воскресный сеношный? Невозможно наряду с Христом признать других богов. Это равносильно отречению от него». Римские власти тоже не имели ничего против Христа. Есть даже свидетельство, что у одного из римских императоров в молельне стояла статуя Христа, и он молился ему, как одному из многих богов. Но ведь отказываясь почтить императора как бога, христиане совершают уже не религиозное, а политическое преступление. А к политическим врагам империя была беспощадна. Здесь не было такой широты взглядов, как в религиозных вопросах. Враг императора должен быть уничтожен. Обожествление императора привело к тому, что поклонение ему как Богу означало не только религиозную повинность, но и лояльность к власти. И отказ христиан принести жертву императору выглядел как государственная измена и породил целый сон мучеников. Вот история первых трех веков христианской церкви – это в первую очередь история христианских мучеников. Конечно, мученичество нельзя рассматривать просто как проявление героизма или жертвенности, хотя и то, и другое, конечно, присутствует. Но мученик – это не герой, это в первую очередь свидетель. О чем говорит само-то слово вот в его греческом произношении? Мартирос, мученик по-гречески мартирос, буквально переводится как свидетель. Но свидетель-то чего? а свидетель воскресения Христова. Мартир, свидетель, это юридический термин. Вот как на суде свидетель призван свидетельствовать об истине, о том, что он видел, что и как на самом деле произошло, вот так и мученик, умирая, свидетельствовал ту истину, что с воскресением Христа царство смерти закончилось, и жизнь восторжествовала. Мученик умирает не за Христа, а со Христом, для того, чтобы и воскреснуть вместе с ним. Кстати, употреблять слово «мученик» вот просто к страдающему человеку неправомерно. Мученик – это свидетель. А если человек просто заболел, вот просто простудился, заболел и страдает, ну, разве он мученик? Разве он свидетель? О чем он свидетельствует своей болезнью? Разве только о наличии бактериев в этом мире? А вот для первых христиан присутствие Христа в их жизни было столь очевидным и реальным и наполняло их жизнь такой радостью, что они даже под страхом смерти не отказывались от этого блаженного состояния близости божественного присутствия. И не то, чтобы они не боялись смерти, они, конечно, боялись, они были обыкновенные, нормальные люди, но Бог присутствовал в их жизни столь явно, что они утверждали его присутствие и победу над смертью ценой собственной жизни. Вот почему церковь и превозносит столь высоко мученичество, потому что оно есть самое яркое доказательство победы Христа над смертью, самое яркое доказательство его воскресения. Ведь масса людей, к тому же не фанатиков, а нормальных и вменяемых, никогда не пошла бы на смерть, если бы они не знали, что за гробовой доской жизнь продолжается. А если это вечная жизнь со Христом, то она в их глазах значила куда больше, чем жизнь земная, но без Христа. Поэтому они не отрекались даже под страхом смерти. Ну, конечно, и Господь укреплял их. Гонения на христианство закончились в начале IV века, но в широком смысле слова они не прекращались и не прекращаются никогда. Но результаты кровавых попыток уничтожить церковь были прямо противоположные. Конечно, то, что христианство изгонимой и преследуемой всей мощью государственного аппарата религии превратилось в религию господствующую в Римской империи, это можно воспринимать только как чудо Божие. Вот, кстати, подобное чудо произошло и у всех нас на глазах в нашей стране в конце прошлого века. Вот один политический деятель нашей страны обещал к 80-му году полностью искоренить религию в стране и провозгласить победу коммунизму. А получилось наоборот. Церковь неожиданно для всех, неожиданно даже для самих членов церкви, буквально восстала из руин и из пепла, а коммунизм был объявлен утопией, приведшей страну к катастрофе. Но помимо промысла Божия и божественного вмешательства в жизнь мира и церкви, есть еще и объективные исторические факторы, которые способствовали успеху христианства в Римской империи. И одна из них – это религиозный вакуум, отсутствие в языческих верованиях каких-то удовлетворительных ответов на жгучие вопросы о смысле мира, жизни, страдания, смерти. А другое – это повсеместная эллинизация в Римской империи, которая создала общее культурное пространство и во многом способствовала успеху первых христианских миссионеров. И вот таким образом, сам того не ведая, Александр Македонский, объединив древний мир и пытаясь привить ему единый стандарт жизни и мысли, который получил название эллинизм, вот он косвенно облегчил миссию церкви в этом мире. Ну а в начале IV века империя, чиновник которой вынес приговор о казни Христа и которая на протяжении 300 лет гнала и преследовала его учеников, сама стала христианской. Крест стал возвышаться над куполами соборов Рима, Константинополя, Александрии и всего остального мира, который древние греки называли словом «экумена», то есть обитаемая часть мира, страны Средиземноморья. И так возник христианский мир, христианская цивилизация. Ну вот на этом сегодняшняя наша лекция закончится, а в следующий раз мы с вами поговорим о истории еврейского народа. Храни вас всех Господь, до свидания.